Ясно. Понятно.
Партнер этого эпизода – Ситибанк и просто кредитная карта. Просто кредитная карта – это льготный период кредитования длительностью 180 дней для тех, кто оформит карту до 30 ноября 2021 года. Без штрафов за просрочку платежа. А еще это пожизненно бесплатное обслуживание карты и нулевая комиссия за снятие наличных в любых банкоматах, даже за границей. Вы можете оформить карту на сайте Ситибанка по ссылке в описании эпизода. Организатор промо-акции «180 дней без процентов» АО КБ «Ситибанк». Сроки проведения с 31 июля 2021 года по 31 июля 2022 года. Условия акции на сайте citibank.ru.
Ясно? Понятно.
Это подкаст «Ясно, понятно». Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Ваня и Алиса. Всем привет.
Привет.
Последние несколько лет заметен такой тренд, что многие известные артисты выпускают новые альбомы на виниле. Это делают разные группы, там от русского постпанка до Леди Гаги. Это для меня, с одной стороны, такая странная тенденция. Вроде бы уже все давно есть на разных сервисах, в цифре и так далее. Но с другой, я и сама себе в подарок покупала сборник саундтреков Twin Peaks и включала его на проигрывателе.
Подожди, а ты слышала его до этого?
Конечно.
Ну, то есть ты купила сборник, который ты знаешь?
Сборник я купила не совсем, который я знаю. То есть я посмотрела там сзади, ага, Анджело Бадаламенти. Вот вроде что-то вот из этого слышала. И там было много, кстати, треков, которые я просто не запомнила из самого сериала. Но факт в том, что в цифре я его слышала, потом послушала на виниле. На виниле, конечно, звук был такой какой-то более таинственный, особенно учитывая, что это Бадаламенти.
Подожди, ну так ты изначально знал этот сборник. То есть это был не новый сборник же, естественно, там не из разряда пересобранный там какой-нибудь или что-нибудь такое. То есть это был прям сборник такой известный. То есть если взять, например, сейчас какой-нибудь альбом Квинов тех же и купить их сборник в таком стиле.
Нет, такое не покупала. Ну и вообще его покупала в подарок, но так как проигрыватель там общий, то просто мы, собственно, с фанатом Твин Пикса его и слушали.
Ага. И чего получше было? Теплый ламповый звук?
Теплый ламповый звук, потрескивание, вот это все. Сервисов для скачивания и прослушивания музыки сейчас очень много. У каждого в телефоне хотя бы один есть. Но почему тогда винил, который не очень удобен, часто довольно дорог, до сих пор пользуется спросом и его покупают? Мы сегодня поговорим об этом с нашим гостем Константином Лаптевым, президентом клуба филофонистов и коллекционером виниловых пластинок. Константин, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. А что означает клуб филофонистов?
Филофонисты – это люди, которые увлекаются коллекционированием записи. В принципе, не только на виниловых пластинках, но и на всех видах носителей, и на компакт-дисках тоже. Магнитофонные записи там, на всем, на том, на чем записан звук.
А какой у вас самый, скажем так, редкий вид носителя в коллекции?
Самый редкий вид носителя, конечно, пластинка.
То есть не из разряда там какая-нибудь бобина для какого-нибудь, не знаю, магнитофона 50-го года?
В моей коллекции, вы понимаете, в принципе, бобины, если студийные бобины, студийные записи вот тех лет,
ага.
Я собираю музыку, в общем-то, там 60-х, 70-х, ну, 80-х начало. То есть все группы, которые, ну, это сейчас классика рока, так сказать. Вот эти бобины стоят достаточно тоже дорого. И, кстати, очень много людей, которые этим делом интересуются, покупают магнитофоны.
А какая у вас, если все-таки брать винил?
Самая дорогая пластинка, вы хотите сказать?
Не самая дорогая, уж дорогая-то ладно там.
А какая? Самая любимая?
Самая старинная.
Понимаете, для меня как бы она может быть и не очень старинная, но вообще самая старинная пластинка, это там начало 50-х годов, это Луи Армстронг. Начало 50-х годов. Ну, там у меня много есть там начало 50-х годов. Там есть такие разные группы. Ну, например, Билли Холлидей такая была, пела соул. Может быть, помните, такая была артист беззубая, такая самая беззубая команда, как ее называли, такая девчушка такая пела, у нее переднего зуба одного там не было. It's Nobody's Business. Там песня такая. It's Nobody's Business. Вот это, кстати, Билли Холлидей первая спела где-то в 50-х годах. То есть это уже перепевки.
Но имеется в виду, что у вас эти пластинки, это прям первопресс. Вот они тогда произведены, тогда же выпущены.
Ну да, да,
вот.
Да, да.
И они звучат так же хорошо, как и в те теплые ламповые 50-е?
Ну, в общем-то, да.
А вы вот говорите, что собираете там 60-х, 70-х годов. А в то время это... Просто расскажите, насколько было возможным, сколько вообще удавалось и что собирать, учитывая, что достать пластинки было, ну, не так, чтобы очень просто.
Тут все, как говорится, относительно. Кому-то просто, кому-то не просто. Люди же ездили за границу, привозили пластинки. Но, естественно, они стоили очень дорого, будем говорить, где-то примерно около зарплаты, около месячной. Ну, естественно, если это вот только-только, как говорится, горячий пирожок, прямо вот с пылу с жару привезли, это стоило, ну, там, как-то зарплату. Когда уже время проходит, там, допустим, месяца 2-3-4, тот народ, который в теме, уже как бы это все дело прослушал, естественно, пластинка падает в цене. 70-80 рублей, до 90 рублей доходила пластинка. Инфляция свое тоже говорила слово. Естественно, там, потом пластинки начали стоить там по 150 рублей. Такой разброс цен. Ну, естественно, когда много народу уже знает, что это такое, прослушал, переписал на магнитофон, то уже, естественно, пластинка падала в цене.
А вот если сейчас, например, копнуть в, ну, такие не коллекционные записи, а взять, не знаю, пройтись там по квартирам условных бабушек и дедушек, например, или даже вот если посмотреть на коллекцию пластинок моего отца, там в основном в 95% случаев это пластинки фирмы «Мелодия», в основном это классическая музыка, какая-то эстрада,
русский рок.
Может быть, барды. Нет, рока там вообще практически нет. Может быть, барды и что-то какое-нибудь там условное диско. Я говорю сейчас не совсем, не только там у меня на даче лежит, а в принципе я довольно часто натыкался на это. Вот с чем это было связано во второй половине 20 века в Советском Союзе? С тем, что что, у нас только классику выпускали?
Нет, почему только классику? Не только классику выпускали. Хотя наша классика, кстати, на Западе очень ценилась. Во-первых, потому что записано было достаточно качественно. И как бы ну, цена, естественно, была дешевле, чем на Западе. Приезжали люди, которые интересовались этим делом, в магазинах скупали нашу классику, наших изданий, естественно, наш джаз покупали. То есть то, что вот, ну, более-менее выходило на нашей фирме «Мелодия», они охотно брали. И это было доступно, это было в магазинах классика. Но вы понимаете, что это не какая-то там попса, это люди, которые вплотную этим делом интересовались. Естественно, она лежала свободно в магазине, пожалуйста, приходи, покупай достаточно дешево. От рубль 90 до 2, ну, может быть, до 3 рублей, если какое-то издание такое особенное. Иногда выбрасывали то, что на экспорт посылали, экспортный вариант, там, естественно, оформление было другое, и конверт ламинированный, запись, может быть, даже получше. Естественно, ваш папа, наверное, просто покупал то, что было в доступном магазине.
Ну да. Скорее всего, он просто там шел в какой-нибудь владимирский магазин.
Ну, скорее всего, магазин пластинок были специализированные. Отделы были, ну, при больших там универмагах были специализированные отделы. В Москве, значит, были магазины «Мелодия» и не один, но таких известных два.
А вообще в советское время условно, сейчас-то понятно, как бы «Мелодия» «Мелодии», но много разных производителей, и иностранных в том числе. А вот в те времена, будем так их называть, можно ли было достать что-то, кроме «Мелодии»? Или это все так, из-под полы?
При желании можно все было достать. Вы же понимаете, что у нас джинсы не шили, а половина населения ходила в джинсах. И жвачку у нас не производили, а народ жевал. Так что так и с пластинок.
Но качество этих пластинок, оно сильно отличалось от качества пластинок «Мелодия»? То есть было слышно, что если поставить каких-нибудь битлов на пластинке «Мелодия», где там еще названия все переведены на русский?
Но у нас как таковых пластинок битлов не было. 60-е, 70-е, это точно. Насколько я помню, первые упоминания на «Мелодии» ансамбля «Битлз», это было, насколько я помню, музыкальный калейдоскоп номер 8. Там была одна единственная песня «Girl» битлов. И, значит, было написано слова и музыка народная, ансамбль «Битлз». Все, вот эти все битлы сравнивать было нечем. Но, естественно, качество западное, естественно, было выше. И оформление было, и пакеты не то, что у нас делали такие из туалетной бумаги, а конверты действительно были, как говорится, берешь в руки и чувствуешь, что это сделано для людей.
А, то есть вот что касается оформления, в принципе, ну так, если на старые пластинки посмотреть, там очень часто какой-то рандомный пейзаж берется для оформления пластинки, или они вообще все часто бывали вот именно у советских пластинок, «Мелодии», опять же, они были очень часто одинаковые, то есть одна и та же фотография на разных альбомах. То есть западные пластинки в этом плане были немножко покруче.
У нас не было конкуренции, «Мелодия» же была монополист, и поэтому люди брали то, что дают. Вот то, что вы говорите, конверт, это называется заводское оформление. То есть в один и тот же конверт могли положить с одним и тем же оформлением разных исполнителей. Но классика, кстати, оформлялась очень хорошо.
А вот есть такой известный немножечко меломанский фильм, ну как меломанский, он больше, наверное, это, конечно, ром-ком, но тем не менее, написанный по книге, называется «High Fidelity», типа «Высокое качество».
Да,
он еще в России переведен как «Фанатик». И относительно недавно по нему еще сняли сериал, который называется «Меломанка». И там, собственно, история про то, ну, если в фильме это молодой человек, а в «Меломанке» это девушка, у них, собственно, они держат, ну, так, в своих вселенных магазин с винилом и супер-супер замороченный на виниле. И у них там есть такая история, ну вот я не помню, в фильме она есть или нет, но, в общем, она есть в точно в сериале. Там эта девушка, она попадает в дом к какому-то очень богатому мужику, который занимался коллекционированием винила. И видит там пластинку Дэвида Боуи, которая была напечатана, ну, условно, сделана в 70-е годы. И это тираж, который сняли с производства, потому что там была опечатка на обложке. И вот этот именно тираж, который начал выпускаться, и потом все увидели опечатку и его прекратили выпускать, считался коллекционерами. Может быть, это сейчас до сих пор так считается. Я сужу по сериалу. Вот он считался коллекционерами как нечто супер недостижимое. И когда она это видит, она понимает, что там эта пластинка стоит $1000.
Да, совершенно верно. Так оно и есть на самом деле. Я могу сказать больше, что были такие вещи, как Miss Press, например, да? То есть лейбл один, там, например, ну, допустим, там Beatles, да? А на самом деле напечатано что-то другое, либо наоборот.
Имеется в виду на самой пластинке?
На самой пластинке,
не на упаковке?
Да. Или, например, одна сторона Beatles, а с другой стороны, хотя заявлено в трек-листе, что вторая сторона тоже Beatles, а там кто-то другой поет. Это пластинки очень дорого стоят. Естественно.
И как бы вот эти вот ошибки, они типа считаются,
да, естественно, конечно,
наоборот, коллекционерами очень ценными.
Я вам скажу даже больше. Вот взять тот же Beatles, например, у них есть такая пластинка Rubber Soul. Был первый тираж. Он называется Loud Cut, то есть это как бы громкая накатка, то есть, ну, почему-то по ошибке там записали с мастер-ленты как-то очень громко, и тоже печатали ее то ли полдня, то ли один день. Вот она сейчас по каталогу, есть такие специальные каталоги по пластинкам, стоит 250 фунтов, ну, естественно, в хорошем, в отличном состоянии. Но это как бы, опять же, не показатель цены, потому что вот последний раз я видел на аукционе, она где-то ушла около $1000, эта пластинка.
А если мы, в принципе, говорим про разброс цен на такого формата находки, какая там условная вилка? То есть, грубо говоря, есть ли пластинки сейчас, которые продаются, ну, минимум, например, за $10000?
Вы понимаете, во-первых, такую пластинку очень трудно найти. Вы сами же говорили, что это буквально тираж очень небольшой. Пластинки имеют свойство, ну, разбиваться, там, теряться. Очень трудно такие пластинки найти, но они есть. Например, вот там Боб Дилан пластинка, одна из первых, очень дорого стоит, ну, где-то тоже около $10000. Там тоже написали то ли две, то ли три песни, которые не должны были в эту пластинку войти. И вот тоже там где-то ее полдня печатали, потом этот тираж забраковали. Взять хотя бы тот же Beatles белый альбом, он же в Англии выпускался под номерами. Если представляете белый альбом, да?
Beatles, конечно, там просто белые.
Просто белый альбом, да, и внизу номер. Причем номер выбитый, выдавлен на бумаге, да. И вот, например, там Ringo Starr, по-моему, у него там 0004, он продал его там около $1000000. Даже, по-моему, не долларов, а фунтов, насколько я помню. То есть, да, вот такие вот цены.
Ну, то есть бесконечность не предел для
винила. Ну, я думаю, тот, кто купил, тоже надеется лет через 10 его продать, ну, я не знаю, там, ну, как минимум в полтора раза дороже. Понимаете?
А у них нет какого-то срока годности? Или это просто уже момент обладания? То есть ее уже просто даже не слушают, чтобы не стереть?
Это своего рода, конечно, вложение.
Это же становится как предметом, ну,
естественно,
некоторого искусства.
Естественно, пластинки не то, что вот там такого большого тиража, хотя они тоже какую-то свою цену имеют, но вот именно вот такие раритеты, естественно, это своего рода и вложение денег. Но вы понимаете, пластинку, ну, сколько можно послушать в год раз, тем более, если у тебя целая коллекция. Может быть, даже до нее вообще и руки никогда не дойдут. Поставил, один раз послушал, и ты счастлив, что ты ей обладаешь.
А насколько вообще, в принципе, в среде филофонистов ценятся именно иностранные пластинки, я имею в виду с точки зрения вот производства, какие-нибудь там первопрессы, что-то такое. Я имею в виду для российских филофонистов. Или у нас в России тоже гоняются за какими-нибудь условными мелодиями.
Понимаете, если в Советском Союзе люди жили, ну, примерно, будем говорить, разброс в доходах был небольшой. Да, кто-то мог себе позволить что-то. А потом там, ну, в Советском Союзе как бы что не выходило на Западе, все было первопрессом. Вторых прессов там это уже потом, там, через год, будем говорить, переиздавалось что-то там, если популярно. Ну, там, через два месяца тот же Beatles переиздавался. Можно было отличить первый это пресс, не первый пресс, там, по каким-то признакам. То есть что-то изменялось там, например, в дизайне, оформлении, в оформлении самого лейбла вот этого бумажного, который на пластинке, что-то было там, можно было отличить первый пресс от не первого. Но тогда это никого не интересовало в Советском Союзе. Я думаю, что и на Западе это мало кого интересовало.
Ну, то есть, грубо говоря, первопресс — это больше история про последние, там, условные 15 лет. 20.
Да, да, где-то так, да. Когда уже начали действительно каталоги выпускать ценовые, потому что это же все-таки массовая культура, вся эта поп-музыка. Чем больше тираж, тем меньше цена. Есть поговорка, вышел в тираж, то есть уже обесценился.
А в чем тогда ценность первопресса?
Ценность первопресса — то, что это первый пресс.
То есть только из-за этого, то есть, мол, это первый альбом, который тот самый...
Первый альбом, да, вот он первый прям.
Ага.
То есть не переиздание никакое. Есть же группы, которые... Тот же Black Sabbath, например, первый альбом, да? Его же никто не знал, что это за группа, что это за ребята, кто это такие там. Его выпустили там, ну, небольшим тиражом. Как он, продастся, не продастся? Его записали там буквально за какие-то копейки, я не знаю, за полдня там или за день записали. То есть потратили каких-то 500 фунтов, грубо говоря, на все это дело. А доходы он приносит до сих пор. Естественно, первый пресс был, ну, маленьким тиражом. И, естественно, он стоит сейчас денег достаточно больших. Каталога там фунтов 400, наверное, 500. И это не предел, это еще нужно найти за эти деньги. То есть его еще за эти деньги не найдешь. Естественно, если кто-то им обладает там в отличном состоянии, то, естественно, за 500 фунтов вам никогда не продаст. То есть это будет уже цена совсем другая.
Ясно и понятно.
Напоминаем, что партнер этого эпизода – просто кредитная карта от Ситибанка. Преимущество карты – это льготный период кредитования длительностью 180 дней для тех, кто оформит карту до 30 ноября 2021 года. И нулевые штрафы за просрочку платежа. А еще это нулевая комиссия за снятие наличных с карты и всегда бесплатное годовое обслуживание. Карту можно оформить на сайте Ситибанка, ссылку на него вы найдете в описании эпизода. А приятным дополнением к карте станут скидки и акции от партнеров банка. Организатор промо-акции 180 дней без процентов АО КБ Ситибанк. Сроки проведения с 31.07.2021 по 31.07.2022 года. Условия акции на сайте citybank.ru.
Ясно и понятно.
В каком ценовом сегменте стоит, например, покупать проигрыватель? Какой проигрыватель — это не очень здорово, ну, допустим, со встроенными динамиками, а какой... наоборот, считается классным.
Если слушать действительно винил по-серьезному, проигрыватель должен быть достаточно дорогим. Хотя на вторичном рынке можно, кстати, и подешевле взять. Просто там головка с иглой, может быть, уже посносилась, поменять там иголку или головку вполне. Ну, естественно, западных производителей, потому что наши, хотя и были высшего класса проигрыватели, но качество все равно, они, может быть, и звучат до сих пор. Кстати, у меня вот где-то проигрывателей 5, у меня было несколько разных, и наши были, там вот этот Эстония 0.10, вообще вершина нашего производства, какие-то корветы туда-сюда. Но все равно по качеству и по надежности не сравнить с зарубежными. Долларов за 300, за 400 где-то можно купить проигрыватель более-менее нормальный.
Ну, а между ними, вот, собственно, между...
То, что вы сказали, со встроенными динамиками, ну, это вообще как бы не... Это поход с собой есть только брать. Куда-то там на шашлыки.
Вот опять же, например, в чем разница между старыми, там, которые были в 70-х проигрывателями, и новыми? Ну, вот у меня, как у человека, у которого стоит старый советский проигрыватель, я уже не помню,
как какой? Он
точно
примерно
называется.
Как он выглядит?
Вега, наверное.
Вега, наверное. Да, самая
вот
популярная
правда, не помню
была
название.
Там, кстати. Да.
Ну, какой-то, кстати, один из самых популярных вот такого среднего ценового сегмента. Ну и звук на нем, как, опять же, меломаны говорят, соу-соу.
Вообще, звучание винила зависит не только от проигрывателя. Там очень много всяких заморочек разных. Почему компакты вот народ больше предпочитает? Потому что просто там засунул тот же Walkman в уши, в наушники сунул и иди гуляй. С винилом так не получится. Значит, здесь нужен хороший усилитель, хороший фонокорректор. То есть в усилителе или отдельно от усилителя должен быть фонокорректор. То есть это специально под виниловый звук. Должны быть провода соответственные. Должны быть колонки соответственные, чтобы действительно насладиться звуком, а не просто так, как раньше слушали. В радиола были такие там и приемник, там открываешь крышку, ставишь туда пластинку моно, хотя пластинка стерео, ставишь, слушаешь. Ну, тоже слушать можно, в принципе, если нет ничего другого. Поэтому здесь все не просто так, не от одного проигрывателя зависит. Можно купить проигрыватель за бешеные деньги, да, и он звучать не будет, потому что у вас провода там, допустим, не подходят, фонокорректор не подходит к этому проигрывателю, или вообще фонокорректор какой-нибудь дешевый там за $100. Либо провода к колонкам от усилителя идут телефонные, понимаете? Поэтому тут все индивидуально.
Как в интернете есть такая насмешливая картинка. Я перешел на винил, потому что это дорого и неудобно.
Нет, вы понимаете, еще как бы сейчас молодые, будем говорить, филофонисты, которые винил. Я слушаю винил, да, уже как-то возвышается в глазах своего окружения. Ну, парень не просто, видать, или девушка не просто, там, не просто наушники в уши сунул и ходит слушает, а слушает винил, но уже... престижно, а объяснить, почему винил, почему, от чего.
Ну, а вы как-то можете это объяснить? Ну, вот, собственно, почему Сейчас, ну, как по мне, это не так давно произошло. Мне кажется, последние, ну, лет 5, вот прям реально такая мода на это пошла, что все именно прям молодые люди как-то хотят себе проигрыватель, хотят коллекцию пластинок. Вам, как кажется, с чем связана вот эта популярность?
Ну, понимаете, вот компакт-диски в свое время вытесли. Я тоже по первости там будем говорить, да, компакт-диски, там они, кстати, очень дорого стоили. А потом, когда уже позволил себе аппаратуру какую-то купить, да, и, кстати, в цене пластинки упали, в цене очень здорово. Можно было какие-то там первые пресса купить буквально за копейки, а то и вообще просто так отдавали. Когда начинаешь слушать, понимаешь, что рафинированный звук, звук не такой. Особенно старая вот та музыка, которую я слушал, да, то есть вышла на компакт-диск, и чувствуется, что она записана не для этого формата, не для цифрового формата. Поэтому она быстро утомляет, раздражает. А когда снова после вот этого ставишь пластинку на хороший, действительно достойный проигрыватель, на достойную аппаратуру, ты улавливаешь разницу. То есть это не напрягает, ничего такой ненавязчивый, отличный звук.
Вы сказали, что музыка записана не для того формата. Ну, то есть, грубо говоря, понятно, что когда Black Sabbath записывали свои первые альбомы, ни о каких компакт-дисках речи не шло, и, естественно, они писали все там винил и битлы тоже.
И там на совсем другую аппаратуру они писали.
Да, я вот тогда подумал, хорошо, а у нас же современные исполнители довольно часто сейчас начинают выпускать винилы со своими альбомами. Ну, то есть, по факту, они записывают альбом, но пускают его в стриминги, может быть, записывают его на диске, и иногда еще и записывают на винил. Вот это что? Это тоже просто дань моде такая получается? Или они и правда как бы бас делают пожирнее, и его можно будет расслышать только на виниле?
Ну, я бы не сказал, в общем-то. Вы понимаете, во-первых, это все равно ограниченный тираж винила выходит, но это не массовый тираж. Ну, и просто для того, чтобы это тоже в свое время стало раритетом. Вот, например, Чиж и Кот. Он, значит, выпустил первый свой альбом, поразительно вообще, да, и на компактах, но массово там, и на виниле. Но вот сейчас первая пластинка, ее просто не достать. Ну, просто не достать, она стоит сумасшедших денег. Ну, там, будем говорить, там 20-30 тысяч, вот примерно вот такой.
Ну, он-то записывал ее уже в те времена, когда, в принципе, нормально все было. То есть можно было на винил не записывать. Я к тому, что есть философия той музыки, которая записывалась тогда, что она сделана для того, чтобы слушать на виниле. А вот современной, то есть если взять какой-нибудь альбом на виниле какой-нибудь группы The Killers, поставить его слушать на советский хороший виниловый проигрыватель или, может быть, не советский, он все равно будет звучать так же, как если его послушать в стриминге.
Виниловый звук, он все равно отличается, потому что это механика, да, все-таки игла ездит по дорожкам, это все равно механик, это другое извлечение звука. Даже знаменитые, там будем говорить, артисты, группы все равно издают небольшим тиражом это. Спрос небольшой. Я понимаю, там Rolling Stones издали пластинку, да, там она более-менее, эта пластинка разойдется тиражом каким-то, да, а кто-то там, ну, фанаты, так какой-то сказать, менее заметный, ну, тоже так это вроде дань моде.
А каким группам вообще, ну вот, может быть, как-то по жанрам, может быть, как-то по примерам, кому вообще нет смысла выпускать свою музыку на виниле?
Ну, смысл всегда есть. Я же говорю, что у любой какой-то даже маломальски заурядной группы, никому неизвестной, стоит гораздо дороже, чем первый пресс «Битлз». Потому что они выпустили одну пластинку маленьким тиражом, ее в то время, ну, не поняли. Ну, не поняли музыку эту, она не продавалась. А сейчас до народа как бы эта музыка дошла. И она сама по себе раритетная на каком-то знаменитом лейбле, например, на том же, как Black Sabbath, первые четыре пластинки, выпускался на Vertigo. Вот там на Vertigo очень много раритетных групп, которые сейчас стоят просто там не подойти.
Если все-таки вернуться к звучанию, окей, Чиж в 90-х записал, да, и диск, и пластинку, и его пластинка условно еще пока без цифрового дыхания, возможно, не берусь судить. Вот в какой момент тогда у нас, в какое время была вот эта вот история, что все, эра пластинок, именно записи на пластинок закончилась, началась цифровая эра, и вот, грубо говоря, там, начиная с 2000, ну, например, 2007 года, все пластинки уже никогда не станут условным.
Не с 2007, вообще, 90-е годы как раз была вот эта истерика цифровая, что все, вот, винил никому не нужен, неудобно, там, немного места занимает туда-сюда, да вот он там это как упилится.
И то есть, грубо говоря, нету каких-то пластинок, выпущенных уже после 90-х годов, они, за которыми они идет такая охота, как за первопрессами.
Как раз очень много пластинок, выпущенных после 90-х годов, которые сейчас стоят тоже достаточно больших денег. Например, Оззи Осборн выпустил там в 90-х годах «Осмозис» такая пластинка есть, где он там в лампочке такой. Очень маленьким тиражом винил выпустил. Долларов 500 точно стоит, если не дороже.
Ну, то есть, грубо говоря, это уже другой формат истории, что это не с точки зрения того, что это первопресс 60-х годов, а что это просто известный исполнитель, который выпускает маленький тираж.
В 90-х годах, да, совершенно верно.
А если вот, например, предположим, вот мы берем сейчас какую-нибудь группу маленькую, которая еще никому не известна, они записывают свой первый альбом везде, где надо, там и на стриминге в том числе, и делают там, не знаю, 50 пластинок. Через 30 лет эта группа становится, ладно, побыстрее, через 15 лет.
Через 10 лет, через 5 да, даже да, лет. Да. Выпустили 50 пластинок, подарили своим друзьям. Я думаю, да, что друзьям, да. Через, если они станут знаменитыми, конечно, они через 5 лет будут им очень благодарны.
Ну, то есть, грубо говоря, до сих пор эта система до сих пор существует, что вот они...
Ну, конечно, естественно. Выпустили 50 пластинок, для этого надо еще там приложить усилия, чтобы стать знаменитым. Вы понимаете, что не каждой группе это удается.
А есть ли распределение, например, условно по жанрам? Если эти ребята, например, играют классическую музыку.
Я тут не могу ничего говорить, потому что, вы понимаете, поп-музыка, она и называется поп-музыка, то есть это для широкой публики. Mm-hmm. А классика – это все-таки специфическая музыка, будем говорить там, да, это для определенных людей, которые ходят по филармониям, в концертные залы.
Но под поп-музыкой мы понимаем, я так понимаю, вообще широкий жанр.
Это, конечно, там, и рок, да, и рэп, и металл, и все это. Ну, естественно, собирают mm-hmm. залы там. Вы где-нибудь видели, чтобы стадион собрал кто-нибудь? Ну, может быть, такое и было там.
Мацуев.
Чтобы какой-нибудь скрипач стадион собрал там, допустим.
Возвращаясь к истории про вот этот вот фильм, там был такой момент, когда он немножко загрустил и решил перебрать всю свою коллекцию пластинок, которая у него лежит дома. То есть она у него была расставлена условно там по алфавиту. Потом он ее там переставлял по имени автора, исполнителя. И потом он решил переставить эту коллекцию, ну, то есть это у него был такой вид эскапизма небольшой.
Это же кайф, конечно.
По году рождения автора, и как бы он так расставлял, типа, от самого старого до самого молодого. И когда он это делал, к нему пришел товарищ, а у него пластинки лежали повсюду, на столе, там, на полу, пока он их расставлял, а они лежали друг на друге. И он к нему приходит, этот товарищ тоже, меломан, такой, говорит, что, как ты с пластинками сейчас обращаешься? Типа, они сейчас лежат друг на друге.
Правильно сказал.
Он говорит, ничего не переживай, это ненадолго, я пока вот сейчас их переставляю. Вот с точки зрения вообще хранения и какого-то, может быть, заботы, я не знаю, о виниле, есть какие-то суперстандарты, где точно нельзя там их хранить рядом с ванной, ну, например, или на даче, как это у многих.
Нельзя хватать руками или, да, после да, очистки да. селедки, например, нельзя хватать.
Ну, типа да. того, да.
Ну, естественно, значит, есть, конечно, какие-то. Во-первых, правильно ему товарищ сказал, что друг на друга пластинки класть ни в коем случае нельзя, потому что там начинаются такие круги от этого на них, ну, и вид теряется, а оформление... То есть пластинки должны стоять стоя. Ни в коем случае их нельзя ставить на корешок. Вы понимаете, да? На корешке обычно написан номер, исполнитель там, и название его тоже, потому что корешок прорывается, пластинка все-таки ну, остренькие края имеет. Обязательно надо хранить во внутренних пакетах. Пакеты разные бывают. Специально для филофонистов особого качества, антистатические, там туда-сюда. Ну и обычные пакеты бумажные, полиэтиленовые. Во-вторых, само оформление тоже нужно в пакете хранить, потому что они, ну, все-таки трутся друг об друга, да, и в пакете, когда это, меньше пыли попадает, потому что, вы понимаете, книги, все вот это вот, эти вот дела, они очень любят пыль собирать. Но обязательно нужно как бы пылесосить там, ну, хотя бы там, я не знаю, там раз в полгода. Нежелательно хвататься руками за звуковые дорожки, потому что остаются сальные следы от рук. Uh-huh. И когда пластинку ставишь на проигрыватель, там штырь такой есть, да, uh-huh. желательно попадать с первого раза. Uh-huh. Потому что, когда начинаешь возить по этой, на лейбле остаются такие следы, дорожки такие. Ну, и видно, что пластинка не один раз сыграна, там уже и внешний вид теряется, ну, естественно, и цена.
Мне кажется, пришло время коронного вопроса. Какой же у вас самый дорогой лот в коллекции? И что это?
У меня их несколько, но я не скажу.
Отлично.
Ну, естественно, Beatles, Rolling Stones, там вот такие классические дела там. Есть и группы такие, как, например, Гнедролог, может быть, слышали такую группу, нет?
Это отечественная группа?
Нет, что вы, ну какие отечественные?
Ну, только название, что
ли? Не слышала.
Кстати, отечественные пластинки сейчас тоже, как Чиж, вот такие вот вещи. Наш металл, кстати, очень дорого стоит. Вот Паранойя такое, может быть, слышали, там Валькирия.
Только Черный обелиск.
Ну, Черный обелиск, кстати, есть и пластинки. У меня была одна пластинка, я не знаю, на виниле они, по-моему, одна пластинка у них и есть, по-моему, Черный обелиск. Тоже достаточно дорого стоит.
Ясно? Понятно.
У меня вот есть товарищ, который живет в Канаде. И у них в Канаде есть такой день раз в году, типа Record Store Day, когда то ли отменяется налог на продажу музыки, и он там повсеместно не только на каких-то стриминговых платформах, типа Soundstream или там Bandcamp, а даже в магазинах, когда люди приходят и покупают, в принципе, музыку на физических носителях. И вот он всегда катается за винилом, и находит там какие-то такие условно интересные моменты. Иногда потом читает статистику, сколько вообще за этот день было выручено денег, или там было продано кассет, или, собственно, там виниловых пластинок. И с каждым годом все больше и больше. То есть реально в отдельно взятой Канаде виниловый рынок, он растет. Именно с точки зрения, видимо, популярности среди населения. Вот у нас, я имею в виду в России, он растет, этот рынок, или это все продолжает оставаться таким уделом супер узколюбителей теплого лампового звука?
Вы понимаете, у нас Россия — это вообще отдельная какая-то цивилизация. Но, в принципе, народ интересуется, но не сказать, что он растет, этот рынок. На Западе это дело интересно. Вот, например, вы говорите про Канаду, а я был в Италию, там проводится такой винил-мания, там приезжает народ со всей Европы, как блошиный рынок. Угу. Платят за место, ну и что-то продают. Ну, там можно очень даже достойные вещи купить, но, правда, не сказать, что дешево. А в России, ну, такого не бывает. Вот, ну, как бы у нас клуб филофонистов все-таки тоже знатоки собираются, да? Можно что-то купить. Если кто-то тоже принес там случайно, увидел где-то там наш сайт, посмотрел в интернете, ну да, пойду продам дедушкины дела какие-то. Бывали такие случаи очень даже достаточно много раньше. Сейчас вселенная винила сужается здесь, в России. Хотя люди и возят с Запада, но тут уже цены совсем другие.
Константин, ну здесь все-таки все равно есть такой момент, что, например, среди моих знакомых, которые все такие относительно прям молодые, они собирают винил. И вот так вот вспомнить, кто собирает кассеты и диски, я сейчас не скажу, что вообще такие есть. И почему так произошло, что винил собирают, а кассеты и диски нет? Почему вот винил такой бессмертный оказался?
Я с вами здесь не совсем согласен. Это до нас, может быть, еще это дело просто не дошло. У меня, например, около 1000 кассет студийных.
Да.
И, кстати, звук не хуже, чем на виниле. Вот именно студийные записи. То есть это записывалось на студии, на студийные магнитофоны. Отличный звук, прекрасный. Причем некоторые шипы есть, но зато нет треска там винилового, будем говорить, если потому что, но все-таки пластинка со временем все равно имеет тенденцию к ухудшению звука.
Ну, я думаю, можем заканчивать. Кстати, у наших подкастов есть группа ВКонтакте, которая так и называется «Подкаст РИА Новости». Там можно послушать плейлист «Ясно-понятно», и все треки, которые в нем есть, подбирал вот наш ведущий Ваня. Я напомню, у нас в гостях сегодня Константин Лаптев, президент клуба филофонистов и коллекционер винила. Константин, большое
спасибо.
Не только
винила. А, кстати, вот вы говорите...
И кассет.
Кассет, да. И компакт-диски, кстати, тоже люди собирают. Кстати, сейчас каталоги уже пошли по компакт-дискам. Вы знаете про это?
То есть уже они стали...
Уже они, да, какие-то есть раритетные дела там. То есть, да, это уже, будем говорить, скоро тоже вырастет в цене. Так что это все не так просто.
Ну все, я свою «Энигму» не буду продавать.
Да, вполне может быть, она будет стоить каких-то достойных денег.
Спасибо большое, Константин.
С вами были Ваня и Алиса. Всем пока.
Пока.
Ясно, понятно.
Партнер сегодняшнего эпизода – просто кредитная карта от Ситибанка. Это действительно просто. Льготный период кредитования длительностью 180 дней для тех, кто оформит карту до 30 ноября 2021 года. 0 рублей годовое обслуживание, 0% комиссия за снятие наличных в любых банкоматах и 0 штрафов за просрочку платежа. Вы можете оформить карту на сайте Ситибанка, сделать это тоже просто. Ищите ссылку в описании эпизода. Организатор промо-акции «180 дней без процентов» АО «КБ Ситибанк». Сроки проведения с 31 июля 2021 по 31 июля 2022 года. Условия акции на сайте citibank.ru.
Ясно. Понятно.
19, 23.
Ясно. Понятно.
Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.